Ходят легенды, это история воплощения Вишну в форме Нарасимхадева, получеловека, полульва.
Царь демоничный, ацуричной природы, его звали Хираньякашипу, и он отнял правление вселенной у самого Индры. И у него было много сыновей, и один из них Прохлада. Прохлад был очень духовным сыном, и он поклонялся Богу, поклонялся Вишну. В общем, он был мудрее своего отца. Отец его, несмотря на то, что обладал большими магическими силами, обладал большой завистью к богам, пытался все время их теснить, завоевывать. У него были могучая армия, мощь, власть. Как говорится, йога Васиштхи, его агрессивность и террористические методы правления сильно беспокоили богов, которые взмолились Брахме о спасении от такой участи. Брахма, посоветовавшись с Вишну, принял решение такое, что Вишну должен не зайти и воплотиться в особенной форме, поскольку Хираньякашипу имел особенное благословение от Брахмы. Выполняя тапасию, очень сурово он достиг возможности получить даршан, ауединенции Брахмы. Во время ауединенции Брахмы он попросил бессмертия. Брахма сказал, что это невозможно, поскольку нарушает законы Вселенной, чтобы он просил какое-то другое, любое другое благословение. Тогда Хираньякашипу попросил, такой хитро решил сделать ход, сказал: «Тогда прошу, чтобы меня не могли убить ни на земле, ни на небе, ни ночью, ни днем, ни человек, ни божество, ни животное, никаким оружием», ну и так далее. То есть задал такие невыполнимые условия, надеясь, что это обеспечит ему неуязвимость. И Брахма дал ему такое обещание и дал ему такую молитву. И получив такое благословение, он действительно сделался неуязвимым. Его никто не мог убить. Вообще, что это за история? Вся ведическая традиция, она описывает множество историй о божественными существами, святыми, ситхами. Мы живем в ведической вселенной, мы живем в ведическом космосе. И этот космос не такой, как учат в школе. Он устроен совершенно по-другому. В нем есть, например, день Брахмы, ночь Брахмы, когда вселенная проявляется и растворяется. В день Брахмы приходят 14 ману, прародителей человечества. Срок жизни каждого ману, манвантара, длится 72 махаюги. Каждая махаюга – это 4 периода жизни, включающие сати-юга, двапара-юга, трета-юга и кали-юга. Мы живем в иерархичной божественной вселенной, полной божественных существ, которые выполняют в ней различные роли, функции. И мы часть этой вселенной, хотя мы ее не осознаем. Эта вселенная содержит 14 миров, 14 этажей, которые проецируются на наше тело, 7 высших миров вплоть до Муладхары чакры и 7 нижних миров от Муладхары чакры до ступней, так называемые подземные миры. Сейчас наша вселенная или Земля находится под руководством 7-го ману, называемого Вайвасвата. И кто такой ману? Ману это я, по моему мнению, это то, что называют в Библии первый человек Адам. Тот, кто является прототипом человеческой расы, его шаблоном, архетипом, матричным существом, которое задает генотип антахкарану, тонкое тело, причинное тело, эманируя из себя всю человеческую расу. Все 7 миллиардов существ выходят из Ману. То есть Ману является, скажем так, божеством-оператором всей существующей человеческой расы, соборной душой человеческой расы. Как бы божество, шаблон человеческой матрицы, человеческой расы. Сам Ману является порожденным сыном Брахма. И есть разные другие существа, которые управляют этой вселенной. И это все девы. Девы – это создатели миров, контролеры реальности, времени, геометры, творящие мерность, топологию, пространство, создающие различные законы, прошивающие миры своими законами. И эти законы они получают от Брахмы, Творца. Их предназначение – творить миры, поддерживать миры стабильными, удерживать законы физики миров, константы, законы миров, чтобы они не разрушались, длились в соответствии с циклами времени, проявлять божественных, вернее, обычных существ, наблюдать за равновесием, а когда нужно, включать разрушительные силы и стирать эти миры с доски мироздания. Творение, поддержание и разрушение – эти три цикла, которые соответствуют трем богам – Брахме, Вишну, Шиве, трем головам Дататрии. И вот различные божественные существа, например, есть Праджапати, патриархи, которые управляют кругами времени, контролируют функции эволюции человеческих существ, генетики, так можно сказать, божественные генетики, которые выводят человеческие расы. Например, самым известным из Праджапати был Дакша. В истории о Дакше и жертвоприношении Дакши, когда супруга Шива, Сати и Шива вошли в конфликт Дакши, который не распознал божественную природу Шивы и был за это наказан. Есть девы, управляющие разумом, их называют вибудхи. Есть архитекторы мироздания, творящие тонкие миры, питрисы, питри. То есть это не только духи предков, но в общем духи, которые творят архитектуру астральных миров. В астральных мирах там ведь тоже не пустота. Там есть свои города, свои обители, и они создаются коллективной волей, ментальной силой различных духов, чистых, светлых духов. Есть боги, которые коллекционируют, собирают, архивируют человеческие опыты, опыты других живых существ. И переживают опыт через других существ, таких называют суры. Боги ритма, периодичности, это гандхарвы, апсары. Групповые души, души элементов, например, минералов, деревьев, растений, якши, ракшасы. Также есть пхуты, силы, которые образованы одним из пяти элементов. У каждого элемента есть свое божество и свита из духов, земли, воды, огня, ветра и пространства. Призывая их, контролируя, некоторые маги добиваются контроля стихий природы над погодой, над земными силами. Есть ситхи. Некоторые из них выходцы из мира людей, некоторые рождены умом Брахмы. Те, которые способны менять реальность силой и намерения, у них есть свои важные функции мироздания. Есть риши, которые находятся на страже законов и первопринципов нашей материальной вселенной. Есть кумары, которые не спускаются на материальный уровень, будучи вечно юными, вечными девственниками, которые хранят протопринципы Вселенной, фундаментальные настройки мироздания, такие как время, мерность пространства, ход истории. И те человеческие фигуры риши, с которыми мы имеем дело, это лишь как бы их эманации, земные воплощения. Сами же риши пребывают в Брахмалоке, в Джаналоке, Тапалоке, в высоких мирах. Есть чараны, боги, управляющие движением. Видьядхары, боги-хранители знания, задачей которых является хранить мудрость, поддерживать линии передач и, когда необходимо, понемногу давать знания духовным людям. Те, которые усердны, соблюдают самайи, поддерживают прибежище, очищают свое сердце. И наше будущее, если мы хорошо практикуем, например, это двигаться в сторону божественных существ, например, стать видьядхарами, божественными существами, хранителями духовных знаний, тантрических линий передачи. Не все, возможно, станут видьядхарами, а только те, кто склонен к хранению учений, соблюдению, глубокому соблюдению принципа учений, передачи учений другим, и, разумеется, те, кто реализовал силу учений, получил через учение мудрости силу. Тех видьядхары принимают в свою компанию. Есть киннары, те, кто преобразует звуки голоса в прекрасные мелодии на уровне человеческого тела и занимаются тем же во Вселенной. Есть кимпуруши, ответственные за наше телодвижение, черты, мимику лица. Каждая частичка мироздания находится под контролем одного из богов. Нет ни одной частицы в мироздании, в нашем теле, которая бы не контролировалась богами. Час, минута, секунда, год, эпоха контролируются соответствующими богами. Наши клетки, мембраны клеточные, митохондрии, кровеносные сосуды, красные и белые тельца, кости, мышцы, плазма, праны, чакры, физические органы контролируются различными богами. Окружающая природа, среда, каждая травинка, каждое дерево тоже контролируется разными богами. Например, есть Вишвавасу. Это космический принцип, стоящий за музыкальным чувством и романтическими настроениями. Покровитель брачных отношений. Ну, в общем, считается, что есть 33 главных бога во Вселенной. И это не те боги, о которых мы говорим, которые у нас на алтаре. Это сансарные боги, то есть сансарные, относящиеся к этому миру, к нашей физической вселенной и ближайшей астральной вселенной. Те боги, которые у нас на алтаре, и божественные существа, они просветлены. Они освобождены и находятся по ту сторону сансарной реальности. Они могут эманировать сансарную реальность свои иллюзорные тела. Но в общем, их обитель в мире освобождения. Это так называемые шутха-атхвы. Шутха-атхва – это чистое измерение Вселенной, чистые пространственно-временные континуумы, состоящие из сияющего света, из чистой сатвы, где доминируют чистые татвы. То есть шутха-атвы – это чистые татвы, области, где действуют только первые пять чистых татв. Шива-татва, Шакти-татва, Садашива-татва, Ишвара-татва и Садвиди-татва, где ничего, кроме божественных сил и энергии, не действует. Очень чистые элементы мироздания. Вот эти же 33 бога относятся к нашему мирозданию, к нашей Вселенной. А наша Вселенная – это смешанные татвы, чисто-нечистые татвы и нечистые татвы. Ашутхатхвы, то есть пространственно-временной континуум, в котором есть тамас и раджас, но тем не менее она тоже управляется божественными силами. И каковы эти 33 бога? Это 12 адитьев. Адити – это боги чистого света. Они обитают в высоких обителях, в высших ментальных раях, астральных мирах и контролируют эту вселенную. В причинных мирах также, но не все из них просветлены, не все из них освобождены. Некоторые обладают своим эго. И вот когда мы видим в ведических фильмах, как боги сражаются с асурами, люди думают: я стремлюсь к богам, божественному состоянию, а там тоже те же проблемы. Там тоже сражения, эгоизм, гордость, привязанность. Но это сансарные боги. Мы не стремимся стать сансарными богами. Это не просветленные боги. Они обладают эго, но тем не менее они боги. У них тело богов. То есть у них нет плоти и крови. Их тело состоит из элемента огня, ветра и пространства. Элемента воды и земли у них нет. Они обладают великими силами, тем не менее у них есть тоже эго, есть тоже свои интересы, свои привязанности. И вот боги чистого света, наиболее чистые, наиболее сатвичные. Есть 11 рудр. Рудры – это боги эфирного, астрального плана. Это боги, которые проявляют свет, вибрации и звук. Есть 8 васу. Васу – это боги материи твердого плана. Жидкое, газообразное и твердое состояние. Вот эти стихии управляются васу. И есть 2 ашвина. Ашвины – это братья-близнецы, боги-близнецы, которые контролируют парные, полярные противоположности, свет и тьма, появление и исчезновение, начало и конец, время и пространство. То есть все двойственные парные категории подчиняются этим богам. То есть это одна тоже божественная сила, но она проявляется двояко, потому что двоякая природа Вселенной. Ночь не существует без дня, начало без конца. И вот все такие парные категории, двойственные категории контролируют близнецы Ашвины. Итак, 12 адитив богов чистого света, 11 рудр богов астрального эфирного плана и 12 васу богов, управляющих материей, твердым, жидким, газообразным, и 2 ашвина составляют 33. И над этими 33 богами владычествует Индра, главное божество нашей Вселенной. Нашей Вселенной физической и также Вселенной, которая имеет свою проекцию в астральном мире. И вот на всю эту, так сказать, космическую иерархию нашей Вселенной Хиранья-Кашипу замахнулся. И он успешно потеснил Индру и богов с их сфер влияния и подчинил эту Вселенную своей силе. Он обладал большими магическими силами и смог это сделать. Мы живем в мире, где в нашей материальной вселенной есть постоянно динамические энергии, динамические силы. И нельзя сказать, что они стоят на месте. Между ними тоже случается всякое. Асуры воюют с богами, боги теснят асуров. У каждого из этой сил есть свой интерес, своя воля. Некоторые из них просветлены, некоторые не просветлены. В общем, это наша материальная вселенная, это не святая вселенная. Вот Шудха-Атфы, где живут Шива, Вишну, Лакшми, Сарасвати, вот это святые миры. А где живут эти боги, где живут Индра, 33 бога, это то же самое, что политическая жизнь в мире людей, только на более высоком уровне. Это наш ближний космос. И ближний космос – это отнюдь не такое чистое состояние. В нем тоже есть различные столкновения. И вот эти события, они описывают как раз ближний космос. И в этом ближнем космосе Хиранья-Кашипу полностью потеснил богов. И поскольку боги присматривают за этим ближним космосом, Вишну решил воплотиться в форме Нарасимхи. И у Нарасимхи было огромное могучее тело, страшные острые зубы и когти. То есть был создан такой аватар, который мог бы победить магическими силами и физическими силами этого царя. Серьгами в его ушах были огненные палки, его живот был как гора, а дыхание шевелило вершины. Волосы на его теле были подобны языкам огня, руки метали огненные ракеты. Итак, Нарисимха пришел и просто разметал царство Хиранья-Кашипу, убил, уничтожил самого Хиранья-Кашипу и превратил просто в пепелище все царство асуров. Это Вишну проявил свою регулирующую силу, поскольку дипломатическими методами через прохладу с Хиранья-Кашипу договориться невозможно было. Таким образом, было установлено в очередной раз равновесие во Вселенной. Всякий раз, когда цари заигрываются во власть, приобретают слишком много мнения, эгоизма и гордости, более вышестоящие боги корректируют реальность. То есть реальность в очередной раз была корректирована. Для корректировки реальности присылаются хирурги. То есть там, где невозможно повлиять духовными методами, сначала, конечно, боги стараются влиять духовными методами. Они посылают пророков, наставников, учителей, которые пытаются вразумить неразумных царей или властителей, если они заблуждаются, пытаются как-то смягчить их сердца, проповедовать им. Но в случае с Хиранья-Кашипу это было бесполезно. И Прохлада пытался вразумить Хиранья-Кашипу следовать космическим божественным законам. Но Хиранья-Кашипу просто приходил в ярость от слов Прохлады. То есть он не воспринимал все, что говорил Прохлада. Его асурическая демоничная натура просто восставала против того, что есть какие-то боги, есть какой-то бог. Для него был один бог, и это он сам. Он отлил большую статую самого себя, он сам себе поклонялся, то есть создал такой культ личности самого себя. И при этом он не был адвайтистом. Ладно бы он был адвайтистом, адвайтисту, так сказать, это прощается, потому что адвайтист понимает, что если я брахман, то я поклоняюсь сам себе, и это нормально, но не сам себе в форме тела или личности. Мудрый адвайтист никогда не будет поклоняться своему телу, своим пяти оболочкам. Это же глупость. Почему? Потому что он читал Шанкару. А Шанкара ясно научил, как поклоняться самому себе. Не поклоняться своему телу, эго, уму, а самому себе только как брахману. А пять оболочек должны быть отброшены. Поэтому адвайтист тоже никогда не будет привязан к своей личности, к своему эго. Ему в голову не придет поклоняться самому себе как эго. Он поклоняется самому себе как Богу в себе, через самоотдачу и преданность. То есть он истинно поклоняется Богу. А Хиранья-Кашипу не был адвайтистом. Он был таким тупым этерналистом, который кроме своего эго ничего не знал и знать не желал, и не признавал. Он считал, что он очень могущественный, очень сильный. И мало того, ладно бы он заблуждался в философском плане, так у него была огромная сила, и свои заблуждения он распространил на всю Вселенную. Он покорил огромные области во Вселенной. И поэтому, когда ничего не произошло, то для корректировки реальности потребовался хирург, тот, который выкорчевывает все это. И это было воплощение Нарасимха-дева. Тот, кто просто силовыми методами уничтожил все царство асуров. И когда Прохлада увидел, что сделал Нарасимха-дев, то есть Вишну в форме Нарасимха-дева, аватара, он как бы взялся за голову, потому что от царства асуров ничего не осталось. И самый старший в клане остался Прохлада. И он похоронил родственника, утешал раненых, и пораженные размером разрушения, оставшиеся в живых, асуры некоторое время пребывали в прострации, оцепенении, вообще не понимая, как жить дальше. Вот этот эпизод рассказывает Васиштхарами. Прохлада был преданным Вишну, но когда он увидел, что сотворил с царством, с миром асуров Вишну, он все-таки был привязан к миру асуров. И он подумал, что делать вообще? К кому обратиться?
Прохлада думал, кто теперь может нам помочь? Все семьи с корнем были уничтожены Хари. Увы, наш враг быстро оказался на вершине военной победы. Боги, которые не могли поднять головы при жизни отца, теперь заняли наш мир. Мои собственные родственники поникли, остались без занятий и воодушевления, жалкие и несчастные. Демоны, которые были сильными и мощными совсем недавно, стали слабыми и скромными теперь, как ранее боги. Удивительная штука судьба. Пугливый олень, приведенный в незнакомую деревню, боится даже звука падающего листа. Так и демоны, увидевшие мощь врага, пугаются всего. Боги забрали древо, исполняющее желание. Как демоны ранее смотрели на поверженных богов, так теперь боги смотрят на поверженных демонов. Полубоги и другие существа, которые ранее служили при дворе, ушли в леса на горе Меру и живут там, как лесные птицы. Моя мать и другие королевы теперь воплощение горя. Увы, Апахала моего отца служит Индре. И Захари, мы в несравнимом, невыразимом несчастье. Одна мысль о нашем положении делает нас безнадежно страдающими.
Несмотря на то, что Прохлад был преданным Вишну, все-таки он был асуром и сторонником клана асуров. И между богами и асурами в нашей физической вселенной шла битва, и Прохлад был очень сильно шокирован и расстроен теми разрушениями, что целый мир, его асурическое царство, было разрушено воплощением Вишну.
Прохлада продолжал думать. Как снежные пики Гималаев никогда не опаляются, сжигающие солнечной жарой, боги, живущие в тени Вишну, никогда не подвергаются унынию. Как маленькая обезьянка, сидящая на ветке дерева, дразнит огромную собаку на земле, боги, находясь под защитой Вишну, обижают нас, демонов. Вишну защищает и поддерживает всю Вселенную. Даже если он безоружен, никто не может устоять перед ним. Только он – надежда и опора для всех существ в этом мире. Поэтому всеми силами надо искать защиты у него, и другого пути нет.
Прохлад, который оказался на положении наследника трона, он размышлял, какое покровительство принять, чтобы иметь защиту, как более слабый царь ищет у более сильного царя. И размышляя, он пришел к выводу, что надо брать покровительство у Вишну, поскольку боги имеют его покровительство, и вот они, обладая такой силой, побеждают асуров. Значит, и асуры должны принять покровительство у Вишну. Вишну воплощает принцип Ишвары. Ишвара – это одновременно и Брахма, и Вишну, и Шива. В Ишварагите есть описание явления Ишвары, Риши. Ишвара явился им в форме Шивы и в форме Вишну, в двух светящихся фигурах в небе. Таким образом была пропета Ишварагита. Ишвара показал, что его природа многообразна, он сам объединяет в себе разные ипостаси богов. Поэтому здесь, когда говорится Вишну, имеется в виду Ишвара, проявляющийся через Вишну. И Прохлад решил принять прибежище Вишну как Ишваре для того, чтобы его царство все время было защищено.
Никто не превзошел Вишну. Только он – причина создания, существования, разрушения Вселенной. С этого момента я тоже стану поклонником Вишну. Буду жить, словно бы наполненный его присутствием. Святая мантра Намонарайанная, посвященная ему, способна благословить его почитателя, пусть она никогда не покинет моего сердца.
Когда садху здоровается в Индии, и мы здесь тоже, на Кумбхамеле, например, они приветствуют друг друга. Ом Намо Нараяна. То есть что они говорят? Я приветствую Бога, Нараяну, изначального источника. Ишвара в форме Нараяны является основоположником нашей северной линии передачи. Именно Нараяна передал это знание Брахме. А Брахма передал его дальше. Васиштхе, Семириши, вплоть до вас. То есть вы сейчас прямые наследники древнего знания, исходящего от Нараяны. И когда идет приветствие, садху говорит «Ом намо нараяна». То есть «Я вижу тебя, я приветствую в тебе Бога, я приветствую в тебе Ишвару, приветствую в тебе Нараяну. Я не приветствую твой ум, тело». Ну, то есть тоже они приветствуются, но не главное это. «Не так приветствую твой ум, твое тело и даже твою душу, как источник, из которого все это исходит, который есть в тебе, твой атман, идентичный Нараяне». Поэтому все садху рассматривают друг в друге Бога в первую очередь. И видеть друг в друге Бога через приветствие, через намасте, проявление уважения, проявление чистого видения друг к другу – это основополагающий элемент культуры садху во всей санатана-дхарме. Поэтому, если вы являетесь самайными братьями и сестрами, гурубхаями, учениками одного гуру, карма-саньяси или пурна-саньяси или брамачари, вы также должны все время смотреть, и никакие жизненные коллизии не должны изменить это видение в течение всей жизни. Как вы приняли такой взгляд друг на друга, видеть Бога друг в друге, так он должен всегда быть, хотя бы в отношении друг друга. В идеале нужно видеть Бога и в других людях, не практикующих, других живых существах, там, вплоть до кошек и собак. Но это нелегко. Но хотя бы упражняться в чистом видении друг друга, в чистом видении садху. Держать это чистое видение, никогда не понижать планку. Бывало так, что неопытные практикующие, между ними возникали трения, какие-то нечистые мысли, эгоистичные отношения. И что они делали? Они переставали видеть друг в друге Бога. И как только они переставали видеть друг в друге Бога, они начинали препятствия получать. И они искали причину этих препятствий и считали, что другие люди – причина этих препятствий, обижались на них, их отношения разрушались, а вместе с отношениями разрушалась их вера в дхарму, потому что, разрушив одно, не удержишь и другое. Отношения с людьми, отношения с дхармой, отношения с Богом и с гуру – это же ведь все взаимосвязано. Где-то разрушается одно, и другое тоже страдает. И в конечном счете их вера в прибежище, их чистое видение тоже колебалось. И они теряли способность к практике, их вера пропадала. И они испытывали большие трудности и проходили либо через катарсис, чтобы восстановить все эти отношения, всю эту чистоту, веру, приверженность, преданность дхарме, уважение. Либо они просто не могли практиковать и теряли связь с дхармой. Это очень важно, поддерживать такую чистоту и уважение. Все это называется дух самая. Самая. Поэтому мастера, особенно в тантре, в тантрийской традиции, всегда говорят: соблюдайте самаю. Соблюдайте самаю. Всегда помните о самая. Если ваши самая чисты, ваша духовная жизнь чиста, и ваша жизнь идет гладко, без препятствий в духовном мире. Если в самая есть трудности, то и в духовной жизни есть препятствия. Это несложно, но надо быть внимательным к этому.
Однако, тот, кто не Вишну, не может достичь никаких благ, молясь Вишну. Надо не только молиться, но и становиться Вишну. Поэтому я есть Вишну. Тот, кто известен как Прохлада, есть не что иное, как Вишну. В этом нет двойственности.
И Прохлада начал упасану, поклонение Вишну, но он не только поклонялся ему в духе Крияпады, он начал также поклоняться ему в духе Йогапады и в духе Джнанапады. Что значит поклоняться в духе Йогапады и Джнанапады? В Крияпаде божество снаружи, а мы здесь. Мы поклоняемся в двойственности. В йогападе мы представляем себе божеством во время поклонения. Божество и снаружи, но мы сами преображаемся в божество. Например, представляем его в центре груди, визуализируя с атрибутами. И представляем, что наш ум подобен уму божества, наша речь подобна мантре божества, и наше тело на тонком плане тоже подобно тонкому телу божества. Это йогапада. Другое название – это йога иллюзорного тела, майя-рупа-йога или иштедевата-йога. Иштадевата-йога означает уподобляться собственному божеству на всех уровнях, преображаться в него. И это путь к сарупья-мукти, к обретению освобождения в форме избранного божества. Наконец, есть джняна-пада, четвертая стадия из четырех, самая высокая. В джняна-паде мы выполняем поклонение божеству, полностью с ним соединяясь. То есть, если мы поклоняемся Вишну, то мы сами полностью едины с Вишну. Мы и есть Вишну. И мы рассматриваем себя его как частичку, как эманацию, но полноценную, обладающую его природой. И есть такое выражение, которое звучит так на санскрите из тантр. «Шивам путва, путва шивам яджет». Ты можешь по-настоящему поклоняться Шиве, только когда ты сам пребываешь как Шива. И в дух поклонения, в духе джняна-пада означает, что мы пребываем нераздельно с нашим божеством. То есть божество и мы – это одно. Если избранное божество – Дататрея, то мы сами есть Дататрея, только маленький. Если избранное божество – Шива, мы сами и есть Шива. И Прохлад начал таким образом практику Иштадевата-йоги, практикуя йогу иллюзорного тела и джняна-йогу.
Вишну ездит на Гаруде. Теперь Гаруда возит меня. В моих руках то, что обычно носит Вишну. Лакшми, его подруга, стоит рядом со мной. Все божественное великолепие Вишну стало моим. Все символы Вишну теперь мои символы. И вся Вселенная, которая то появляется, то пропадает, проявляется у меня из груди. Мой цвет теперь – это синий цвет Вишну. Я одет в желтые одежды. Кто мой враг и кто теперь против меня? Так как я теперь Вишну, любой, кто против меня, без сомнения, живет последние дни. Демоны, стоящие передо мной, не могут выдержать моего блеска. Все боги теперь восхваляют меня, потому что, как я, есть Вишну. Я превзошел все двойственные чувства и сам стал Вишну. Тот, в ком сосредоточены все три мира, кто покорил все вражеские силы во Вселенной, разгоняет страхи и беспокойства других, он – это я. И я.
Итак, в Иштадевата-йоге йогин преображается в свое избранное божество. Он имеет на тонком уровне, через визуализацию, он визуализирует себя в облике божества. Все атрибуты, такие как диск, чакра, трезубец, булава, он визуализирует в своих руках как собственную крия-шакти. Короны и украшения, он визуализирует детально свое тонкое тело, и есть наставления по визуализации. Вся эта практика относится к разделу учений, называемых нидра-янтра. Нидра-янтра – это то, что использует тонкое тело, наиболее такой тонкий раздел учения. То, что практикуется в тонком мире через визуализацию, мантру, теургические практики. Кроме этого, кроме визуализации, йогин зарождает определенные ключевые точки. Эти ключевые точки на санскрите звучат как пхава, спанда, джоти и шакти. Пхава означает величие божества или божественная гордость. Джоти означает, что божество обладает светоносной основой. Оно хоть и пустотно, но его основа – пракаша, чистый свет божественного сознания. Спанда означает, что божество обладает творческой пустотой. Тело пустотно состоит из чистого элемента сознания, но этот элемент сознания обладает способностью к безграничным эманациям. Шакти означает, что божество обладает различными силами, а именно силами пяти чистых татв. Чит-шакти, ананда-шакти, ичха-шакти, джняна-шакти и крия-шакти. И эти силы проявляются как конкретные магические силы божества. И подробно об этом учит учение нидра-янтры, йога иллюзорного тела. там существуют различные школы. Йога иллюзорного тела имеет главные разделы. Сришти, раздел Сришти – это как творить иллюзорное тело. Стхити – как его поддерживать, стабилизировать. Стхити-крама. Лая-крама – как его растворять, погружать в чистый свет недвойственности. Ситхи-крама – как его снова выводить из чистого света через семенной слог и повторно проявлять. И шакти-крама – как проявлять божественные силы через атрибуты. Таковы главные разделы йоги иллюзорного тела. И очень такой мистический раздел, который требует передачи от духовного учителя и постоянных садхан в течение всей жизни. И Прохлад, он занимался этой йогой.
Он – это я, и я его приветствую. Васиштха продолжил. Став таким образом Вишну, Прохлада подумал о том, что хорошо было бы теперь помолиться Вишну. Он подумал: здесь стоит еще один Вишну, который тоже сидит на Гаруде со всеми божественными признаками, качествами, силами, и я теперь буду ему молиться так, как полагается по традиции, но в уме.
Итак, в йоге иллюзорного тела существуют две ипостаси божества. И первое называется божество медитации. Божество медитации – это мы сами, когда мы преображаемся в божество. И вот Прохлада, который преобразился в Вишну – это божество медитации. Божество медитации – то есть то, что мы сами создаем в уме и визуализируем в результате нашей практики через концентрацию. Сам большой космический Вишну, так сказать, настоящий Вишну, а не визуализируемый – это божество мудрости. То есть божество, нисходящее из высших татв. И между божеством медитации и божеством мудрости существуют различия, конечно. Мы не можем сказать, что мы сразу станем Вишну, если мы просто представим себя в облике Вишну или в облике Дататреи с тремя головами, с камандалем, булавой, трезубцем, диском, раковиной, барабанчиком. Ведь есть разница между нашим представлением и космическим Богом. Это совершенно несопоставимые вещи. И между ними есть определенные отношения. То есть божество медитации делает поклонение и медитирует на божество мудрости, на большое божество, что большое вселенское божество мудрости благословило его своей ануграхой и наделило его теми же силами, мудростью и полномочиями. Поэтому мы сначала сами преображаемся в божество медитации, а затем визуализируем божество мудрости, которое нисходит на лотос, и делаем упасану, поклонение. Затем мы представляем, как божество мудрости посылает нам благословение и растворяется в центре божества медитации. В конце концов, эти два божества медитации сливаются в одно, когда мы ощущаем себя полностью нераздельными с своим божеством.
Решив так, Прохлада в уме молился Вишну, как следует по традиции. Потом он помолился ему и внешне. И, закончив долгую молитву, Прохлада возрадовался. С этого времени Прохлада молился Вишну каждый день. Видя его старания, следуя его примеру, все демоны в королевстве тоже стали поклонниками Вишну. Слухи о том, что бывшие противники Вишну стали его преданными почитателями, распространились со скоростью лесного огня. Боги на небесах изумились. Как могут демоны стать почитателями Вишну? Они пошли спросить об этом у Вишну.
Вишну олицетворяет принцип стхити-шакти, энергию поддержания и сатвичные качества. Асуры никогда не поклонялись энергии поддержания и сатвичным энергиям. И было очень удивительно, как они стали практиковать подобные садханы. И боги начали жаловаться Индре: что это такое? Демоны стали твоими учениками. Не Индре, а Вишну.
Боги сказали: «Боже, что за загадка? Демоны всегда были твоими противниками. То, что они стали твоими почитателями, похоже на неудачную шутку. Где же их дьявольская натура? Где поклонение тебе, которое возникает только в последнем воплощении индивидуального сознания? Хорошие и светлые качества, необходимые для этого, не подходят демонам, бессмыслица какая-то. Ведь качество, присущее существу, всегда соответствует его фундаментальной сущности. Слышать больно, что такие создания в одночасье стали твоими почитателями. И если бы это случилось постепенно, благодаря развитию хороших качеств и мудрости, мы бы тогда это поняли. Но то, что дьявольские хитрые создания стали твоими почитателями почти мгновенно, даже не верится в это. Вишну ответил: «О боги! Не страдайте от сомнений и разочарований. Прохлада стал мне молиться. Это действительно его последнее рождение, и он заслужил освобождение. Семена его невежества были уничтожены. Более он не будет рождаться. Больно и бессмысленно слышать о том, что хороший человек стал плохим. Но приятно и хорошо слышать о том, кто не имел хороших качеств и стал хорошим. Перемены в прохладе к вашему же благу». Васиштха продолжил: «Успокоив богов, Вишну пропал, а боги разошлись. Они стали дружественными по отношению к прохладе. Прохлада каждый день молился Вишну мыслью, словом и делом. В результате в нем очень быстро возникли и проявились благородные качества – мудрость и уравновешенность. Он не искал удовольствий, даже мысли об этом не возникало у него в уме. Отбросив желание удовольствий, его разум оказался без поддержки. Вишну узнал о состоянии прохлады. Он прибыл в то место, где прохлада ему молился. И увидев, что сам Вишну у него во дворце, прохлада обрадовался еще больше и продолжил молиться. Я ищу прибежище у Бога, в котором все три мира, который есть высший свет, уничтожающий любой мрак непонимания и нечистоты, который есть лучшая защита, прибежище беспомощных и потерявших надежду, единого Бога, нерожденного, чье прибежище стоит искать. Я ищу прибежище у того, чей глаз звучит истиной, кто живет в сердцах всех существ, в ком вся эта огромная вселенная существует без изменения, кто не рожден и не изменен». Вишну сказал: «О прохлада! Ты сам являешься океаном хороших качеств и лучший среди демонов. Говори мне любое свое желание, которое ведет к прекращению страдания, и я его исполню». Прохлада сказал: «О Боже, ты живешь во всех существах и даришь им плоды их желаний. Молю тебя, выбери для меня желание, которое ты считаешь бесконечным и вечным». Вишну сказал: «Хорошо, прохлада. Пусть тобою владеет дух познания до тех пор, пока ты не успокоишься в бесконечном сознании, чтобы все твои заблуждения исчезли, и ты достиг высшего состояния».
Это очень важные строки, на которые надо обратить внимание. Вишну сам выбрал благословение для прохлады, поскольку прохлада положился на него. И Вишну благословил его на дух познания до тех пор, чтобы этот дух не пропадал, до тех пор, пока прохлад не реализует в себе вечность и бесконечность, атрибуты Бога. Это самое главное благословение на духовном пути. Такой дух познания называется брахма-вичара. Есть специальный термин, называемый вичара-спанда. То есть исследовательская вибрация нашей души, которая постоянно ищет абсолют. Если говорить простым языком, это дух преданности Богу, пламенная вера души, которая не ослабевает с годами, а только разгорается все больше и больше. Это дух пытливости, веры, преданности и самоотдачи, который ведет душу все время по направлению к Богу и сжигает ее иллюзии и желания, вплоть до полного освобождения. И всегда следует молиться о том, чтобы такой дух познания Бога, дух стремления к освобождению нас не покидал. Ведь бывает как? Человек принимает прибежище, принимает символ веры, начинает практику. У него величайшее рвение, величайший дух познания. Он практикует ночью, медитирует, читает мантры, сдает на первую ступень. И этот дух ведет его. Затем проходят годы. Быстрых результатов получить не удалось. Освобождение за 2 года не удалось достичь. Самадхи тоже. Я знал человека, он отправлялся в горы, там сидел 2 месяца, потом пришел, сидел в горах, медитировал, самадхи не достиг. И этот дух рвения притупляется. Потом уже понемногу начинают появляться мирские желания. Понемногу он снова смотрит мир. И там тоже еще много, оказывается, неотработанных карм осталось. Понемногу грахи, злые планеты, заходят в гороскоп и ведут свою работу. В душе ослабевает духовный пыл, дух познания. Она себе позволяет одну поблажку, другую поблажку, одно удовольствие, второе, третье удовольствие, отвлечение. И в конце концов такая душа приходит, что ей некогда практиковать, некогда делать севу, неинтересно изучать и медитировать, да и вкус к духовной жизни как-то потерян. И вдохновение в духовной жизни куда-то пропало первоначальное, которое было у неофита. А у неофита всегда огромное вдохновение. Потому что именно оно его побуждает искать. А у практикующего иногда оно уходит. И вот здесь очень важно сохранить такое вдохновение, такой дух познания. И когда собственное вдохновение уходит, его надо призывать от Бога. Молиться, чтобы оно не покидало никогда. И чтобы не потакать иллюзиям, не потакать эго, не потакать мирским желаниям, не оставлять дхарму, а наоборот увеличивать, приумножать этот дух познания, дух садханы. То есть, если человек принял обеты кармы саньяси, их надо соблюдать. И не только соблюдать, а еще через них двигаться, набирать силу и мудрость. Если человек принял обеты порно саньяси, ему надо двигаться через эти обеты, достичь большой силы и мудрости. А не через некоторое время забыть, что они существуют, и вообще, что он практикующий. Увлечься чем-то другим. И вот духовная сила и духовная слабость как раз проходят здесь. Если человек духовно слаб, и он слаб прежде всего в вере, потому что вера помогает в трудных случаях обратиться к гуру, обратиться к Иштадевати, обратиться к Богу, и она благословит, она защитит обязательно. Если человек слаб в духовной вере, то через некоторое время он скатывается снова, возвращается назад на пути сансары. И он терпит духовное поражение. Его духовное освобождение откладывается. Если он силен в мире, то даже проходя через духовный кризис, через духовный катарсис, через период садхи-сати, через период препятствий, они есть у каждого. То есть никто не уникален. Через отмывки кармы и кармических узлов он только духовно вырастает, становится сильнее. И с этой новой силой идет вперед. Поэтому это очень важное благословение, которое дал Вишну. Я хотел бы вам дать такое же благословение, чтобы вами никогда, вас никогда не ослабевал дух познания, чтобы он владел вами вплоть до полного освобождения и просветления, сколько бы на это ни ушло времени.
Oh.